Добрый вечер. В Москве сейчас 20 часов, в Киеве, в Риге, в Вильнюсе на час меньше, в Лондоне, по-моему, на 3 часа меньше. Это программа «Полный альбац», как всегда в понедельник, как всегда в это время, как все последние 20 лет. Должно же быть что-то постоянное в нашей с вами жизни. Я выхожу в эфир с этой программы, чтобы обсудить ключевые события недели, те события, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. У российской оппозиции первый успех, а именно платформа демократических российских сил образована при Парламентской ассамблее Совета Европы. Туда добрано 15 человек. И вот сегодня Михаил Ходорковский, который был одним из инициаторов образования этой платформы, насколько я понимаю, и который стал членом вошел в делегацию российской оппозиции в ПАСЕ. Сегодня он гость моей программы. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте, Геймарк.
Да, спасибо. Ну, вообще-то вы меня зовете Женя. Мы
Да,
журналисты,
да.
да. Так вот, вы видите на экране биографию Ходорковского. Вы понимаете, что этот человек находится так или иначе в российской политике, в том числе, когда он находился в бизнесе, собственно, и сажали его за то, что он стал финансировать оппозиционные Путину партии в Государственной Думе. Так вот, собственно, когда и был еще бизнесменом. Вы прочитаете биографию Ходорковского, ее многие знают. Я только напомню вам, что Михаил Ходорковский совсем недавно выпустил книгу «Убить дракона», пособие для начинающих революционеров, она так называется. Покажите, Максим, пожалуйста, фотографию. Вот. «Как убить дракона», да. Это, конечно же, апелляция к Шварцу. А когда он вышел из тюрьмы, он собрал колонки, которые он публиковал в журнале New Times в качестве колумниста New Times из колонии ИК-6 в Сегеже, это недалеко от Петрозаводска, в книгу, которая называлась «Тюремные люди». Вот вы ее должны тоже видеть. Вот она, вот книжка «Тюремные люди», а это Ходорковский в клетке на втором процессе. Я на нем была в
Жень,
СИЗО.
и до сих пор народ не верит, что я сам написал. Я, правда, сам не верю. Я в школе сочинения писать ужасно не любил. Но вы себе не представляете, как человека меняет тюрьма, когда общаться не с кем.
Нет, а что, вы прекрасно писали?
Ну
Я
вот,
же...
видите, это, потому что сидишь, все равно, что, так сказать, общения никакого нет. Постепенно тренируешься, за 10 лет натренировался.
Но я помню вашу фотографию в бараке, вы сидите и пишете.
Да.
И так я понимаю, что это была еще такая форма эскапизма, уйти, так сказать, от этой реальности вокруг вас.
Да.
Михаил Борисович, да, я вот хочу просто нашим слушателям, особенно молодым, которые, может быть, это не знают, Михаил Борисович отсидел 10 лет и 2 месяца. По первому сроку у него был приговор 9 с чем-то лет, по второму 14 с чем-то лет. И потом постепенно ему скостили до 10,5, и значит, Путин помиловал Ходорковского в декабре, по-моему, в Рождество прямо, 25 декабря 2013 года, и его посадили прямо в тюремной робе, посадили в машину, привезли в Петрозаводск, посадили в овсиновский самолет, отвезли в Санкт-Петербург. Там в самолете выдали, правильно я помню, зарубежный паспорт. Ну да, и потом на самолете бывшего министра иностранных дел Германии его тут же отправили в Берлин. Ему не позволили ни домой заехать, никуда. Вот
Да,
такая вот история.
как это как не смешно, но указ о моем освобождении фактически был подписан уже после того, как самолет был в воздухе. То есть, грубо, так сказать, они хоть и заявили, что указ подписан, но мне руководитель ФСИНа Карельского сказал: у меня, слушай, у меня никаких документов нет, вот мне из ФСБ типа позвонили, сказали, мы исполняем.
А на каком же основании тогда вас...
А он мне сказал, что, говорит, и в связи с тем, что вот так вот ничего нет, я пишу тебе сопроводилку, он мне говорит, как будто мы тебя конвоируем по России. А дальше, ну, говорит, ты уже вечером будешь дома. Ну, дома не оказалось. Меня доконвоировали до трапа немецкого самолета, и вот с трапа конвой ушел.
А в Берлин вы тоже летели в Робби, да? Правильно я помню, что вы и в Робби
Не,
были, и в
мне
Берлине?
этот, ну, я летел в Робби, но куртку пулковскую мне вот ФСБшники отдали.
Ага. А там жучков не было, вы проверили?
Слушайте,
В общем, какая
мне
разница?
настолько было без разницы, так сказать, у меня с ними был абсолютно прямой разговор, то есть поэтому что здесь?
Да, Михаил Борисович, и вот теперь российская платформа демократических российских сил ПАСЭ. Первый вопрос. Марк Фейгин, который тоже отобран значит, в число вот, членов этой платформы, написал в своем, по-моему, Фейсбуке, или, да, в Фейсбуке он написал «Я в ПАСЭ». Вот объясните мне все-таки, пожалуйста, это вы в ПАСЭ или вы при ПАСЭ?
Ну, во-первых, конечно, никто присутствие России в органах Совета Европы, в том числе в парламентской ассамблее Совета Европы, не восстанавливал. То есть Россия по-прежнему за пределами Совета Европы.
Так.
Но у нас, у всех были достаточно постоянные коммуникации, продолжаются постоянные коммуникации с европейскими организациями, в частности с парламентской ассамблеей, потому что в ее мандат входит то, что, ну, нас во многом волнует, это адвокация, это права человека, в общем, то, чем нам приходится заниматься вне зависимости от собственных интересов, в частности, от моих интересов. Вот. И в какой-то момент мы стали с ними разговаривать о том, чтобы эту институцию сделать, ну, более-менее постоянной. И вот эти разговоры шли несколько лет, буквально несколько лет. И в конце концов вот договорились до такой штуки, что сделаем постоянно действующую платформу, в которую... Почему платформу? Потому что люди там будут меняться. Туда войдут руководители всех партийных фракций, которые присутствуют в парламентской ассамблее. Туда войдет президент на правах президента этой платформы. И туда войдут, там в разное время мы обсуждали от 12 до 18, но вот в результате получилось 15, тех людей, с которыми парламентская ассамблея разговаривает, уже разговаривает, и с которыми она готова разговаривать дальше. То есть вопрос о выборах и о презентации кого-то стояла посредственно. Ну, поскольку мы все время, вот многие из нас, кто сейчас там присутствует, мы с ними контактировали и так, и разговаривали с ними о проблемах все время либо российских политзаключенных, либо людей, которые эмигрировали из России, либо тех людей, которые вот в связи с войной оказались лишенными свободы. Это не только военнопленные, это разные люди. И фактически мы их репрезентировали, ну, потому что, так сказать, когда ты за кого-то вписываешься, ты, соответственно, этого человека представляешь. Потому что без согласия, в общем, обычно не вписываются. Вот. И они сказали, ну, окей, вот мы с вами готовы разговаривать на постоянной основе. Но при этом у нас некий набор требований к тем людям, с которыми мы вот готовы разговаривать. Ну, потом это все в процессе немножко бюрократически менялось. Вот. И существенной была позиция украинцев. Потому что украинцы говорили, ребята, если это будет воспринято как возвращение России в парламентскую ассамблею, мы с этим не согласны, потому что, так сказать, Россия – это те, кто с нами воюет. Если это будет репрезентация всех россиян, то мы не согласны, потому что мы с россиянами воюем. Ну, окей, мы говорим, давайте тогда мы разделим историю. Вот есть все россияне, которых представляет Лавров. Ну, я условно говорю, Лавров, то есть которые могут ходить в консульство, в посольство, которые могут, так сказать, жить в России и так далее. Вот это есть все россияне. А теперь есть все россияне, от которых Россия, по большому счету, отказалась. Имеется в виду российское правительство. Те россияне, которые выступают против войны, единственное, на что они могут рассчитывать от российского правительства, это на приговор и тюремную камеру. Вот им-то как жить? Ну, они говорят, да, пожалуй, у этих россиян действительно никакого представительства нет. И нам надо подумать, кто будет их адвокатировать. Но мы не хотим, чтобы там оказались те люди, которые на самом деле не выступают против войны. Ну вот в результате долгих-долгих итераций договорились, что первый раз вот это будет вот таким вот образом, как это произошло, через решение Парламентской ассамблеи Совета Европы и через подписание Берлинской декларации как документа, который, ну, для украинцев и для европейцев обозначал, что те люди, которые к нему присоединились, точно размежевались с путинским режимом. Ну, потому что в этом документе несколько пассажей точно приводят к многолетнему тюремному заключению. Типа того, что война преступная, режим криминальный, ну и так далее.
Это вот Берлинская декларация.
Это Берлинская декларация, да.
В результате в списке, например, Владимир Комарауза, так, насколько я понимаю, из того скандала, который произошел незадолго до, собственно, принятия этого решения в ПАСЭ, не подписывал Берлинскую декларацию. Он в результате ее подписал?
Да, Берлинскую декларацию подписали все, за исключением, вот я не точно уверен, подписали ли ее ребята, которые представляют коренные и малочисленные народы. Вот здесь для меня немножко серая зона, я, честно говоря, не глубоко эту тему изучал.
Я вас об этих представителях коренных или малочисленных народов России обязательно спрошу. Но прежде, вот у вас уже было заседание 29, да, января, на прошлой неделе,
Да.
по-моему, в четверг или в пятницу.
Да.
Вот вы скажете, а как вот вы проходили в ПАСЭ? Вам выдали удостоверение или это были разовые пропуска?
Я, честно говоря, проходил как обычно. Вот я всегда туда прохожу, даю свой документ, они мне дают этот вот квиточек.
А там свободный вход, да?
Ну, он не свободный, там, видимо, кто-то заказывает, но я не знаю, кто-то, наверное, заказал это. Я пришел,
Пропуска.
отдал свой документ, мне дали этот вот квиточек, я зашел, все.
Так. А вам дадут какое-нибудь удостоверение, на котором будет написано Ходорковский Михаил Борисович, там, член платформы российской оппозиции? Или как? Или что у
Слушай,
вас
вот,
будет?
честно сказать, вот, Жень, посмотрите на меня, и вот, ну, честно, так ведь, где я, где в документе, где написано.
Но все равно, но мне же
Ну,
я думаю, всем надо
не знаю.
интересно.
Слушай, если дадут, я возьму. Если там ничего хамского не будет написано, я им буду пользоваться для прохода в ПАСЭ. Если не дадут, буду, как всегда, предъявлять свои обычные документы, проходить по нему. Ну, честное слово, меня это вот как-то
Окей.
не очень заботит.
Я понимаю, что вам, да, спрашивать вас, кто вам будет оплачивать проезд в Страсбург, как-то смешно.
Да.
Но там есть среди членов Российской демократической платформы есть люди, которые не обладают вашим состоянием. Будет ли ПАСЭ оплачивать им проезд и будет ли расходы оплачивать ПАСЭ?
Вы знаете, вот во время технической части заседания, которое уже было после основного, там коллеги задали этот вопрос секретарю, ну, какому-то техническому работнику, который там присутствовал от президента ПАСЭ. Он сказал, что компенсация проездных документов, он этим будет заниматься, и, так сказать, вопрос на себя перевел. Я глубже просто не забирался в эту тему.
Ну, например, Любовь Соболь, насколько я понимаю, она проживает в Соединенных Штатах Америки. Наталья Арно, она президент фонда, так я понимаю, фонд «Свободная Россия» будет оплачивать ее расходы. Там, Владимир Кармурза тоже вице-президент этого фонда. А вот как остальные,
Но
например...
я еще раз я говорю, при мне, вот этот вот технический сотрудник ПАСЭ на вопрос, кто будет компенсировать затраты по проездным документам, он сказал, обращайтесь ко мне. так сказать, я глубже в эту проблему не забирался, я
А
прошу
все остальные
прощения.
обращаются к вам, правильно я понимаю?
Нет, ко мне никто не обращается на эту тему. Более того, я сразу сказал, что, ребят, я бы, конечно, бы с удовольствием, ну, то есть я заранее просто своим сказал, коллегам, что, так сказать, я бы с удовольствием, но просто в этой ситуации я точно, что в это вмешиваться не буду. Мне это не надо.
Окей. То есть выдавать гранты на деятельность в ПАСЭ вы не будете?
Нет, не буду. Не
Окей.
потому, что я считаю, что это нехорошо, ну, потому что с учетом
Вас
всей
тот же Найсинки повесит
да,
в
чувствительности
Твиттере.
всей этой темы, за свои деньги еще и получать грязь, оно мне надо, зачем?
Окей. А вот на этом заседании, на первом заседании, вы сказали, что в платформу входят представители всех политических партий, но там же в Европейском Союзе куча государств. То есть что, все государства делегировали своих
Нет,
представителей?
нет, я имею в виду политических партий, фракции которых представлены в парламентской ассамблее Совета Европы.
А, вот либералы, левые, правые,
Там
это
их
так.
там 5-6 штук. Я...
Ага. Они присутствовали на этом первом
Да,
заседании?
присутствует, да.
И вам что, вам задавали вопросы? Как это было? Ну, расскажите, интересно.
Само мероприятие, оно такое было. Значит, в президиум села президент парламентской ассамблеи, теперь дама из Австрии, со своими сотрудниками. Рядом с ней сидела эта женщина, которая, по-моему, носит название там генеральный секретарь. На самом деле она является руководителем вот этого вот самого дипстейта, ну, то есть этого секретарской службы всей парламентской
Это
ассамблеи.
не избранный
Не избранный, нет,
нет,
чиновник. Чиновник.
чиновники, бюрократы, так.
Да, значит, в зале сидели мы все и сидели вперемешку. И сидели вот представители вот этих вот различных фракций парламентской ассамблеи, плюс докладчики по тем направлениям, которые были с нами связаны. Докладчик по России, я его точно видел, Эрик Кросс, по-моему, был докладчик по правам человека, еще кто-то. Ну, вот эта часть людей, которые занимаются вопросами, связанными с мандатом парламентской ассамблеи. То есть все руководство, которое есть. И дальше президент поставила вопрос, ну, так сказать, рассказала, чего она ждет, как она видит эту всю историю. Ну, так, общие слова в достаточной степени, сказанные в значительной степени, насколько я понимаю, для прессы и для тех, кто, ну, не совсем представляет, что есть парламентская ассамблея. Дальше она сказала, пожалуйста, каждый из вас выскажите, что вы считаете, мы в рамках этой платформы должны делать. И что лично вы готовы были бы делать, если, так сказать, и когда будут распределяться задачи? Вот и дальше каждый из присутствующих сказал, как он видит задачи платформы и как он, так сказать, что он готов делать. Ну, я с учетом того, что я человек по-английски говорящий не слишком уверенно, я достаточно коротко сказал о том, что я вот подготовил вместе с коллегами, на самом деле, я бы сказал, даже коллеги подготовили, там Марк Фейгин подготовил материал, я его, так сказать, модифицировал, потом вечером мы все вместе редактировали, я имею в виду та группа, которая в отеле была. Значит, и я сказал, вот есть документ, я этот документ всем разошлю в качестве проекта того, как мы видим, что должна делать платформа, я его разослал. То, что я готов делать, я готов работать в сфере экспертизы и в сфере контрпропаганды, то есть то, чем я занимаюсь, это то, чем я был бы заинтересован заниматься. Но я говорю, если будут какие-то другие задачи, которые надо решать в течение этого года, мне как представителю российской части этой платформы, я готов потратить свое время и на решение этих задач. Ну, вот, собственно говоря.
Владимир Карамурза тоже довольно подробно говорил, что он считает необходимым прежде всего заниматься политическими заключенными. У него, оказывается, есть свой фонд, по-моему, 5 или 30 октября, я забыла дату. Фонд называется,
Да.
куда он переводит, и он, и Женя, его супруга, переводят все премии, которые они получают, а их они получили много, значит, на помощь политическим заключенным. А остальные люди, ну вот Андрей Волна, кстати, вы знаете, насколько же тесен мир? Михаил Борисович, вы просто удивитесь. Вот доктор, да, это тот доктор, который мне в Москве, в Ильинской больнице, делал новое колено. Он
Да?
гениальный совершенно хирург, у него золотые руки.
С ума
Он
сойти.
был... Можете себе представить?
Ну вот мы с ним там познакомились, и он действительно очень приятный человек.
Он, и, он не боялся, когда к нему обращались люди Навального и врачи Навального, он не боялся давать экспертизу, он вообще удивительный человек, он не боялся иметь дело с родителями Алексея. В этом смысле он человек абсолютно смелый, и когда началась эта война, я лежала в больнице у него, я узнала от него, он вошел, и его трясет рыдание. Вот. И он вошел в палату ко мне, и Женя, война. А потом он уехал в эмиграцию, долго добивался, чтобы ему позволили, значит, консультировать и присутствовать на операции. Я не знаю, есть ли у него уже разрешение самому оперировать в Украине, и он, значит, все время оперирует раненых. Он
Да.
удивительный человек. Так что вот это вот я могу честно вам сказать, что в этом смысле я точно знаю, что у вас в делегации есть абсолютно надежный человек. Но.
Ну, да. Ну, мы с ним там
И без
поговорим.
политических, и, кстати, без амбиций, без этого вот хорохористости, которая часто присуща политикам.
Ну, там надо заметить, что вот для меня это было как раз то, что я могу сказать в позитивном смысле, что во время вот этого заседания все, в общем, вели себя в достаточной степени корпоративно. То есть нельзя сказать, что были какие-то уж такие выплески, которые у нас иногда бывают. И Владимир, и Гарри Каспаров, и Любовь Соболь, и Наталья Арно. Вот все как-то, все очень так себя вели деликатно и корпоративно. И вот...
Карамурза и Каспаров пожали друг другу руки?
Нет, конечно, до такого уже всепрощенчества не дошло, но во всяком случае для внешнего наблюдателя не было видно, что между этими людьми кошка пробежала. Но
То есть
это
скандал не вышел на платформу ПАСЭ?
не вышел.
Ну, это хорошо говорит о членах платформы. Теперь по поводу, да, значит, вот вы доложили, вы каждый сказали, чем хотели бы заниматься, и дальше что?
Собственно говоря, на этом весь разговор, по большому счету, закончился. Там, так сказать, вся задача была в течение часа познакомиться всем, сказать, что мы хотим делать и что мы можем делать. И мы договорились, что в следующий раз в районе 20-х чисел апреля уже будет следующее такое же заседание. Понимаете, там же, ну, все люди заняты, ни у кого нет реально вот ну, ни у кого нет времени. И все предпочитают подготовить документы, обсудить их в своих группах или по видеоконференции, или путем передачи документов, потом собраться вот на такое организационное мероприятие, если какие-то есть вопросы, где надо глаза в глаза их обсудить, обсудить. И дальше просто эти документы утвердить. Вот все. И никто больше там часа, ну, полутора на это тратить не готов. И я считаю, что это абсолютно нормальный режим работы, правильный.
Будет ли у вас какое-то помещение, какой-то офис в Страсбурге?
Ну, мы без всякого сомнения какое-то помещение для того, чтобы иметь возможность там вести текущую работу, найдем. Вот будет ли оно в помещении парламентской ассамблеи или оно будет за ее пределами, я, честно говоря, не знаю. Ну, я бы лично предпочел, естественно, за пределами.
Ну,
Но...
тогда вам надо будет нанимать охрану.
Ой, слушайте. По мне наплевать. Это, знаете, если какой-нибудь придурок что-нибудь захочет сделать, так он может сделать в любом месте и в любое время.
Окей. А вы там упомянули президента ПАСЕ. А поясните, пожалуйста, это то же самое, что спикер ПАСЕ, или это тоже чиновник?
Это президент ПАСЕ, это спикер, это не чиновник, это
Не
человек,
чиновник.
это депутат, насколько я понимаю, австрийского парламента, которая работает в часть времени, вот своего там 4 раза в году, она тратит на парламентскую ассамблею Совета Европы. А так, насколько я понимаю, ее основное место работы – это, так сказать, австрийский парламент, если там в этом парламенте есть постоянная работа. А сотрудниками ПАСЕ являются вот этот вот самый генеральный секретарь и его, так сказать, команда.
Ну, я надеюсь, что Христо Грозев сейчас подробно займется биографией президента ПАСЕ от Австрии, поскольку мы хорошо знаем, что Австрия была под сильным российским колпаком, чтобы все были уверены, что у нее на ушах не сидит ни Роман Абрамович, ни все остальные, кто столь успешно действовали на территории Австрии. Еще у меня к вам, если позволите, вопрос по поводу, собственно, вот формирования вашей платформы. Я прослушала кучу разных интервью ваших коллег по антивоенному комитету и других, значит. Вот что интересно. Издание «Медуза» перед тем, как было объявлено о том, кто вошел в эту платформу, в эту группу, провела опрос. Конечно, это не репрезентативный опрос, конечно, он среди читателей «Медузы» в этом смысле специфический, но тем не менее. Там любопытно, что абсолютно первое место заняла Екатерина Шульман. Она человек очень популярный, 25%, потом Карамурза 8%, у вас 7%, значит, Каспаров 2%, ну и остальные, те, кто вошли, по-моему, все по 1%. Вопрос. Почему? Вот если бы был жив Навальный, я не сомневаюсь, чтобы он настоял на проведении электронных праймерис. Так как в свое время проходили выборы в Координационный совет российской оппозиции. Вы тогда еще сидели, по-моему. Вот. В этом очень многие участвовали, и это как-то очень всем понравилось и так далее. Почему не было попытки провести электронные праймерис?
Ну, если бы был жив Навальный, то это означает, вот из того, что вы сказали, вы его лучше знаете, чем я, естественно. Я с ним только один раз в жизни несколько часов проговорил, и на этом, так сказать, наше персональное общение не по телефону и не по видео закончилось. То это означает, что, во-первых, он бы принял решение не саботировать работу по созданию этой платформы, а принять в ней участие. И если бы он принял в ней участие в платформе, то, может быть, ему бы удалось добиться от Парламентской ассамблеи Совета Европы согласия на проведение такой процедуры. Это было бы очень непросто, потому что их аргументы в ходе вот наших обсуждений базировались на том, что, ребят, мы не хотим иметь дело с представителями всех россиян. А мы полагаем, что, так сказать, Кремль предпримет усилия для того, чтобы мы имели дело с разного рода провокаторами. А мы не хотим. И украинцы здесь бы, на мой взгляд, заняли бы очень жесткую позицию. Может быть, ему бы удалось бы их переубедить. Ну вот мы в течение там 2 лет, у нас не получилось. Я лично просил коллег из ФБК принять в этом участие и, возможно, так сказать, за счет более широкой репрезентации как-то в большей степени склонить коллег из ПАСЕ к тем формам взаимодействия, которые, ну, нас больше устраивают. Ну вот Работали мы, работал Free Russia Foundation, работал Форум Свободной России Гарри Каспарова, так сказать, при этом и я, и Гарри Каспаров в целом, как вы видите сейчас в наших выступлениях публичных, мы за выборы. То есть мы считаем, что это абсолютно нормально. Ну, другие коллеги имеют разные точки зрения. Я сейчас всех перечислять не буду. Мы договорились, что мы действуем по правилам Чатам Хауса. То есть если прежде чем сказать что-либо, что кто-то сказал, мы должны у человека спросить. Ну, поскольку Гарри свою позицию занимает публично, я о ней могу говорить. Вот. Ну вот нам на этом этапе об этом договориться не удалось. Но на следующий этап формирования платформы, который будет через год, я очень надеюсь, что нам удастся договориться о том, чтобы проводить именно ту или иную форму избирательной процедуры. Почему я говорю...
Хотя бы среди российской эмиграции, то чтобы прежде
Да,
всего,
хотя бы среди тех людей,
потому
которые...
что уже, как вы видите, начались баталии в социальных сетях на тему, а кого, собственно, вы представляете.
Да, хотя бы среди тех людей, которые будут готовы себя, так сказать, идентифицировать как люди,
Хотя
занимающие
отказаться от тайного голосования и сделать выборы.
как люди, занимающие антивоенную позицию. И я бы не сказал, что здесь обязательно отказ от тайного голосования, но вот я своим коллегам сказал, я имею в виду в нашей платформе, что я не готов на себя принять ответственность, сказать людям, что мы сумеем это все сделать закрытым образом. То есть так, что информация не уйдет. Вот я говорю, давайте так. Вот если вы кому-то собираетесь сказать, что будет голосование, при котором никто не узнает, кто именно принимал участие и кто именно заявил свою антивоенную позицию, то я вот под этим не подпишусь.
Послушайте, но если люди не готовы публично декларировать свою антивоенную позицию, то и фиг с ними. Но ведь очень много людей в эмиграции, которые делают это совершенно публично и открыто.
Я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что в конце концов хоть какая-то репрезентация лучше, чем никакой.
Абсолютно, сто
И
процентов.
это моя прямая позиция. Ну, здесь еще раз надо
Всегда
понимать.
была позиция Алексея Навального.
Ну, здесь надо понимать, что, так сказать, существуют опасения со стороны ПАСЕ. Кого вы нам подсунете? Вы в широком смысле, вы россияне. Мы и так-то с вами боимся иметь дело, ну и к этому есть определенные основания. Вы же знаете, что среди иммиграции, в общем, в лучшем случае половина запутинцев. И в этом есть, то есть нельзя сказать, что их опасения вообще не резонны. Но будем убеждать. То есть я...
Нет, люди, которые и тут и перевертыши, и люди, которые вдруг оказываются на стороне добра, тогда как всю предыдущую свою жизнь работали на какую-нибудь там администрацию президента или на Минаева. Это я тут сталкиваюсь здесь в Соединенных Штатах тоже постоянно, поскольку...
Я, во всяком случае, я свою позицию продекларировал, я готов ее публично отстаивать. Будем надеяться, что нам удастся убедить парламентскую ассамблею.
Хорошо, поняла. Теперь по поводу того, как отбирался список Вашевского. Значит, так я понимаю, об этом говорил Марат Гельман в своем интервью «Голосу Берлина». Он говорил о том, что разные организации представляли свои списки, но при этом они были выстроены в алфавитном порядке, а не по организациям. Это так?
Вы знаете, Жень, я вот просто не знаю.
А откуда
То
это
есть,
Гельман может знать?
вот
Ну как, он же входит у вас в антивоенный комитет. Он
ну
очень
да.
подробно в
Слушайте,
этом
ну да,
своем интервью говорил о своей роли в вашем антивоенном
от того,
комитете.
что он входит в антивоенный комитет, это не значит, что я все знаю, что знает Гельман, или что Гельман знает все, что знаю я. Ну, откуда-то он это знает. Значит, то, что знаю я, это вот на последнем перед вот этой встречей организационном заседании, где мы встречались с предыдущим президентом парламентской ассамблеи и вот со всеми коллегами, кто этим занимался, было сказано, что вот есть меморандум, не меморандум, а резолюция, подписанная парламентской ассамблеей, где написано, что должен быть предоставлен парламентской ассамблее список кандидатов для включения в состав платформы. И вот они сказали, поэтому давайте мы договоримся, у кого этот список соберется. Мы там же прямо во время этого заседания я предложил человека, на мой взгляд, достаточно независимого, который просто там находился на месте. Ни у кого этот человек не вызвал возражений. Единственное, что она попросила, эта женщина, чтобы ее фамилия минимально озвучивалась, поэтому я, так сказать, не озвучу, но она всем участникам известна. И каким-то образом она опубликовала почту, на которую она собирала все списки. Дальше все эти списки в какой-то форме, ну вот Марат знает в какой, я не знаю, она передала в секретариат парламентской ассамблеи. Ну все, дальше, так сказать,
А
насколько...
почему вы ей доверяли? Объясните мне. Вот вы же
Ну,
сами сказали, что среди российской оппозиции много пропутинцев. Мы слышим сейчас, он в Берлине, очередной скандал, значит, очередную даму, связанную с ГРУ, обнаружили. Все время это будет, вы же понимаете,
слушай, это
что...
была техническая работа, там просто был человек, который, поскольку это мероприятие проходило во Франции, был человек, который, так сказать, занимался там французской частью диаспоры. И его все, так получилось, что его все знали, но он сам не планировал быть в парламентской ассамблее, и все его знали, ну, как такого более-менее известного человека. Ну, сказали, окей,
Вы
давайте.
назвать ее не можете.
Ну, я просто не хочу, потому что она говорила, что если можно, пореже называть мою фамилию. Ну, слушайте, это не так уж, чтобы большой секрет.
Как можно иметь дело с теми, кто боится, Михаил Борисович? Но вы же сами через 10 лет тюрьмы, вы же знаете.
Слушайте,
Те,
я
кто
не...
боится, вербуются в первую очередь.
Слушайте, я не боюсь, да?
Ну
Я и
ладно.
раньше не боялся, и сейчас не боюсь. А за остальных, ну, я никого не осуждаю.
Окей. Ваше право. Вопрос. Значит, вот опять я возвращаюсь к составу вашей делегации в последней платформе. Екатерина Шульман, она была выдвинута антивоенным кабинетом,
Да,
комитетом.
комитетом, да.
Евгений Чичваркин в интервью, уже не помню кому, дал понять, что Екатерина Шульман сама не хотела работать в этой платформе. Это так?
Мне это неизвестно. То есть, возможно, что она не хотела, но точно, что я могу сказать, что когда происходило выдвижение, у нас же внутри антивоенного комитета выдвижение происходило простым образом. Спросили коллеги, кто желает войти в состав, потому что, ну, мы понимаем, что это связано с потерей существенного времени. Я попытался от этой истории отклеиться, вот, но так в парламентской ассамблее мне вежливо намекнули, что если все будут отклеиваться, то и они отклеются тоже. Вот, я поэтому сказал, ладно, могу потратить это время, хотя, честно сказать, вот вы видите, я здесь сейчас сижу, нос все время промокаю, это потому что я с женой был в Финляндии, там было минус 30, а мне пришлось полететь в Страсбург, там было плюс 5, и потом вернуться обратно в Финляндию к жене, опять минус 30. Ну вот последствия расхлебываю.
Это вирус, Михаил Борисович. Я вас должна расстроить, но люди не заболевают от холода, они заболевают от вируса. Ну, неважно.
Вот,
А
ну,
все-таки, да.
Да, поэтому, возвращаясь к истории выдвижения внутри антивоенного комитета, те люди, которые согласились, и я согласился с тем, чтобы их выдвинули, поэтому
То есть вот в
Екатерина
вашем
Михайловна
антивоенном
согласилась.
комитете люди говорили, я готов, или там, я
Да.
готова. То есть Екатерина Шульман сказала, я готова.
Да, он и
Так, то
сказал,
есть
я готов.
информация, которая о том, что она сама не захотела, неправда. Тогда они
Ну, нет,
снимаются.
может быть, она, так сказать, как и я, согласилась, но не хотела. То есть это вполне допустимый вариант. Мы все люди, у нас у всех немножко такое комплексное отношение бывает к
Ну, у нее
ситуации.
к тому же трое детей. У вас-то дети уже взрослые,
А у
слава
нее трое
Богу.
маленьких, я не знал.
Но у нее один-то точно совершенно. Я помню, она в редакцию New Times приходила, еще вы сидели. То есть это было до декабря 2013 года. Она приходила сильно беременная на дискуссию. Значит, у нее родился где-то в 2013, значит, ребенок.
Понятно, понятно.
Я не знаю, может быть, у них еще были дети. Дай бог, чтобы у них были еще дети. А почему тогда ее не включили в список?
Ну, откуда я знаю?
Ну вот вы на каком основании, если она такой популярный человек, как в российском Ютубе, к ней прислушиваются, она человек, который довольно откровенно высказывается по поводу российской власти, и ее антивоенные позиции уже известны, ее уже приговорили к какому-то сроку, и, по-моему, вас сейчас всех с ходом объявили террористической,
Да.
экстремистской, и, в общем, троцкисты вы, троцкисты, вешать вас надо. Так вот, я просто пытаюсь понять логику.
Лишь бы не ледорубом. Я не знаю достоверно. Я могу сказать, что говорили те люди, которые вот занимались, отвечали за этот вопрос в целом. Что они говорили? Они говорили, что, ребят, мы хотим, чтобы те люди, которые войдут в платформу, были людьми известными. Вот это первое наше желание.
Ну так куда же известнее, чем Екатерина Шульман?
Во-вторых, они должны быть антивоенными. И в-третьих, против них не должны выступать национальные делегации. Вот, так сказать, набор тех неформальных критериев, формальные прописаны в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот те неформальные критерии, которые я услышал от тех людей, которые принимали решение. Дальше, вот мы сдали список от антивоенного комитета. Я не принимал ровно никакого участия в принятии решений. Да, меня спрашивали, что вам известно о человеке таком-то или о человеке таком-то. Но это у меня спрашивают постоянно, так сказать, по разным поводам, разные иностранцы. Я в меру своих сил и способностей рассказываю о людях то, что я знаю и считаю. Ну, я всегда рассказываю только то, что я могу сказать людям в лицо или говорю в лицо. То есть это ничего такого, что от меня эти люди не слышали. Про Шульман у меня не спрашивали.
То есть, исходя из того, что вы говорили раньше, что большую роль в формировании этого списка принимали украинцы, вероятно, это было давление со стороны украинской делегации, которая по каким-то причинам не хотела видеть Шульман в
Я
своих
не
глазах.
могу об этом ничего сказать, потому что мне вот достоверно это неизвестно. Я могу, как и вы, строить предположение.
Понимаете, меня почему это еще удивило? Потому что в состав делегации вошла Наталья Арно. С Free Russia Foundation были связаны скандалы и бота-ферма, которые были образованы, и образование различных офисов в Брюсселе, где только на что только не шли деньги. И то, что базу данных Free Russia Foundation скрывали как минимум то, что известно публично, дважды. И забирали все данные по тем, кто подавал на гранты, кто работал там и так далее. Я сама столкнулась с тем, что Наталья Арно не относится к тем людям, которые помогают. Она скорее предпочитает убирать всех, кто, не дай бог, как ей кажется, стоит у нее на дороге, убирать с этой дороги. Но самое любопытное еще для меня то, что она никогда не была в российской политике. Вот уж простите меня великодушно, я-то знаю всех, кто в ней был. Так случилось, потому что я была главным
Жень,
редактором
вот у
политического
меня
журнала.
спросили после окончания вот всей этой процедуры, у меня спросили: Михаил Владимирович, кого вам здесь не хватает? Я честно сказал, мне не хватает Алексашенко, которого я знаю как очень квалифицированного экономиста, и для меня это было бы важно, да? Я знаю, что есть еще квалифицированные экономисты, но он единственный, кто, так сказать, я знал точно, подавался для участия в платформе. Мне не хватает Шульман, потому что, ну, это человек, который умеет формулировать мысли очень быстро, правда, я иногда за ней не поспеваю, но формулирует она их хорошо. И я знаю, что она достаточно популярна. И мне не хватает Анастасии Шевченко. Я когда сказал про Шевченко, мне все начали писать, как вы могли Максима Шевченко предлагать, что вам его не хватает в платформе. Нет, Анастасии Шевченко. Это человек, который является исполнительным секретарем антивоенного комитета, ну и, соответственно, так человек, который занимается там военнопленными. А я знаю, что проблема военнопленных – это один из мандатов парламентской ассамблеи, то, чем, в общем, имело бы смысл всерьез заниматься. Вот я сказал, мне в том результате выборов, выборов, я имею в виду, со стороны парламентской ассамблеи Совета Европы, не со стороны российского иммигрантского сообщества, а вот именно со стороны ПАСЭ. Мне не хватает вот этих трех людей. Так сказать, наверняка там еще каких-то людей имело бы смысл, но вот лично мне вот этих вот трех людей не хватает. Поэтому в отношении Шульман мы с вами находимся, как здесь говорят, на одной странице.
Илья Яшин. Меня очень удивило, что его нету в списке. Во-первых, потому что Илья хотел всегда работать именно в законодательном собрании и Москвы, и Государственной Думы, когда еще были какие-то варианты с попаданием туда. И он был, значит, прошел муниципальный совет своего района и был чрезвычайно эффективным главой этого совета до того, как его посадили. Почему нет Ильи Яшина?
Не знаю.
И вы с ним не взаимодействуете.
Нет. Ну, то есть мы с ним общаемся, когда встречаем. То есть это не то, что у нас какой-то там конфликт и так далее, но просто, ну, у него какие-то свои задачи, у меня какие-то свои.
И Юлия Навальная, и Илья Яшин встречались с президентом ПАСЭ, так я понимаю, вместе с Владимиром Карамурзу, который лоббировал эту встречу. Так, я, насколько я понимала, я поняла тоже из интервью господина Яшина.
Яшин тоже там был. Я просто не знаю.
По-моему,
Навальный,
да, если
про
мне память
Навального
не
я точно
изменяет.
слышал, а про Яшина я
А
не.
почему вот Юлия Навальная тогда не... Все почему-то решили, что коли она встретилась с президентом ПАСЭ, то она тоже войдет в эту платформу.
Слушайте, я не знаю.
Вы не знаете.
В данном случае у ФБК была очень четкая позиция. Они, когда вот вся эта история началась, они согласились один раз дать мандат Сергею Гурьеву на участие от своего имени, от имени ФБК. Но это было один раз. После этого они сказали, что нет, мы в этом участвовать не будем. Ну, не будете, не будете, господи.
Окей, поняла. Теперь вот 5 человек прошли в эту группу от малочисленных коренных народов России. Первое. Кто формировал список этих представителей малочисленных и коренных народов России? Очевидно, что 5 человек не представляют все малочисленные коренные народы России в Сибири, их там, я не знаю, там в 5 или в 10 раз больше. А кто формировал и почему понадобилось отдельно представителю малочисленных коренных народов России?
Значит, смотрите, в мандате парламентской ассамблеи вот эта вот история с коренными и малочисленными народами, имеется в виду не относимыми именно к Российской Федерации, а вообще к европейским странам, она занимает такое особое место. Ну, то есть они этим постоянно занимаются, у них на эту тему, так сказать, там много каких решений, историй принято, в общем. И они в какой-то момент приняли решение, что им нужны представители коренных и малочисленных народов от Российской Федерации. И такое решение ими было принято, но потом им, у них же коммуникация это не очень хорошо идет с российской частью, собственно говоря, почему платформа потребовалась. Вроде как это странно должно звучать в нынешнем информационном мире, но вот нет у них коммуникации. И они в какой-то момент сказали, ну вот поскольку мы типа не можем, а вы свою платформу пролоббировали, ну вы свою, имеется в виду демократические силы, а мы ее пролоббировали. Вот мы их к вам досадим до тех пор, пока они не создадут свою. И это так и записано в резолюции, что вот пока мы не создадим, мы, это имеется в виду парламентская ассамблея Совета Европы, не создадим отдельную платформу для коренных и малочисленных народов, до тех пор они у вас будут треть составлять в платформе демократических сил России.
Кто представил список? Кто их выдвигал?
Насколько я понимаю, ровно в таком же порядке только присылали организации коренных и малочисленных народов. Насколько
Это
я
все люди,
понимаю.
которые находятся в эмиграции?
Хороший вопрос. Не знаю.
Они присутствовали на первом заседании в ПАСЭ?
Не было только Сулзигин, насколько я понимаю, ну, так сказать, это так, уважаемый очень человек, он живет в Соединенных Штатах, и он такой очень грамотный специалист, вот его не было, а, по-моему, а нет, еще Лана не смогла приехать, ее поздно предупредили, а вот трое остальных были.
Так, они говорили, о чем, чем они собираются заниматься, учитывая, что если они все находятся в эмиграции, контакты с Сибирью очень ограниченные, очень тяжелые, и с Сибурью, с Якутией и так далее. Это в принципе, то есть я понимаю логику ПАСЭ, насколько я понимаю, именно ПАСЭ настаивает на том, чтобы страны Балтии, в которых многие русскоязычные, которые не смогли пройти экзамен или у которых есть проблемы, находятся не в равноправном, они лишены целого ряда гражданских прав. И, насколько я понимаю, ПАСЭ всячески настаивал, что страны Балтии должны решить эту ситуацию. Ну, ПАСЭ не все понимают, что такое совок и с чем его едят. Но объясните, пожалуйста, все-таки, вот какой мандат или какие пожелания высказали вот те три представителя коренных и малочисленных народов России?
Я не готов за всех сказать, потому что я не то чтобы вот все там 10 или 12 человек, которые произносили свои выступления, я не все воспринял и не все запомнил. Вот, но это достаточно люди вменяемые. То есть они абсолютно нормальные, которые хотят говорить ровно о том, что является мандатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно права человека, права коренных и малочисленных народов. Эта кремлевская пропаганда тут же начала говорить о том, что это те люди, которые за развал России и так далее. Вот. Не было этого слышно. Там был представитель от чеченской части российского общества, и он тоже выступал, и очень сбалансированное было выступление, нормальное. То есть люди хотят говорить о тех проблемах прав человека, которые есть сегодня, вот, связанные с теми частями России, про которые мы, жители Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных мегаполисов, просто не знаем. Потому что, ну, это вот за пределами поля нашего зрения. А там тоже людей сажают, избивают, убивают, и они хотят о них говорить.
Понятно.
Наверняка они хотят говорить, и я так понял, про национальную культуру, которая сейчас, несмотря на то, что, вот, как оказалось, Путин принял целое какое-то новое решение о том, как они будут поддерживать национальные культуры, но на самом деле она в загоне, и говорить об этом тоже наверняка эти представители будут. Тем более, что, как я уже сказал, в Европе это очень важная часть, и там очень важная часть повестки. И там огромное количество различного рода ассоциаций, организаций и так далее, тех людей, которые связаны с коренными малочисленными народами России. Ну, возьмите ту же финно-угорскую группу, например, ведь она трансграничная. Вот. И взаимодействие с ними тоже очень важно для них, в том числе в части сохранения культуры. Вообще для меня, как для человека технического по складу ума и по образованию, на удивление существует глубокое понимание важности национальных культур, потому что с неожиданной немножко точки зрения, потому что я сейчас вижу в рамках развития, в том числе искусственного интеллекта, насколько огромной ценностью являются национальные языки. Каждый язык – это огромная ценность, и терять его, ну, вот вообще никак нельзя. Вот, и ну, я считаю, что у этих людей есть свои задачи, про которые мы просто не думаем, не знаем, и о них могут и должны ставить.
Не говоря уже о том, что вот как все время нас информирует ЭВД-инфо, в Башкирии куча политических заключенных, люди, которые защищали экологию края, и просто дикое количество посадили людей только за то, что они боролись за право сохранить природу в своей республике. Еще, если позволите, один вопрос, касающийся вот этой ассамблеи. Вот сейчас из Соединенных Штатов улетел то ли третий, то ли четвертый самолет с депортированными россиянами. Специально в Аризоне создана какая-то отдельная, значит, тюрьма или депортационное помещение для граждан России, которые, как считает правительство Соединенных Штатов, нелегально оказались на территории Соединенных Штатов. Каким-то образом вы будете заниматься вот такими делами, несмотря на то, что это находится, так сказать, через прудик, как говорит президент Трамп, вот, вы будете заниматься этими делами?
Ну, я не уверен, что этим мы будем заниматься в рамках парламентской ассамблеи, все-таки это парламентская ассамблея Европы. Но точно, что мы этим занимаемся, я лично тоже этим занимаюсь. То есть вот сейчас, после второго самолета, который был, мы, в общем, обратились в Государственный департамент антивоенного комитета, в Государственный департамент Соединенных Штатов, с тем, чтобы, ну, ребят, побойтесь Бога, вы что творите? Ну, надо заметить, несмотря на мое к ним достаточно критическое в целом отношение, ну, по вот этому вопросу встретили такое умеренное понимание. Хотя я им, конечно, не поверил, когда они сказали, ну, ладно, мы как-то этот вопрос постараемся вам помочь порешать. Ну вот,
Но из
судя по...
второго самолета 7 или 8 человек сняли с самолета.
Да,
А
и...
вчера ушел третий самолет, Михаил Борисович, 240 человек. И опять очень много мужиков, которые, как мы понимаем, встретят прямо на границе повестки.
Это вряд ли третий, скорее четвертый.
Или четвертый, да.
Да.
Но
Значит,
прямо вчера улетел.
я могу вам сказать, что глубоко... К сожалению, сегодня то, что происходит в Соединенных Штатах, все вопросы решаются эдхок, от случая к случаю. Вот, и ты каждый раз должен приходить, разговаривать, просить, убеждать. И ну вот насколько тебе ресурса хватит твоего личных отношений, ну вот настолько ты проблемы и порешаешь. А вот так, чтобы институционально что-то решить, сейчас не получается.
Поняла. Михаил Борисович, не могу вас не спросить о том, что сейчас просто совершенно взбаламутило, и я уж не говорю про американцев, но и российскую общественность, а именно обнародование Министерством юстиции США 3 миллионов файлов господина Эпштейна, обвиненного и
И
приговоренного.
это еще только половина от оставшихся. Говорят, еще
Да.
2,5 миллиона еще где-то у
Сразу у
них
меня
есть.
вопрос. Вы с ним были знакомы?
Нет.
Нет. А вы знаете, что
Бог
Илья Пономарев
миловал.
упоминается в этих файлах, как, значит, о нем некий, как он сказал в интервью Александру Плющеву, Пономарев сказал, значит, аватар Билла Гейтса писал Эпштейну, что Илья Пономарев это тот человек, который может, кстати, сменить Путина.
Слушайте, ну вот я прочитал это, поскольку я Илью знаю, отношусь к нему по-разному, но тем не менее это не то, чтобы вообще неизвестный человек. Он известный, я его родителей знаю хорошо. Значит, он в свое время
Мама его
работал,
была губернатором, по-моему, да?
по-моему.
Якутии, что ли, или что-то в этом роде. Но она тоже в нефтяном бизнесе была, да?
Значит, ну я посмотрел, что там написано. Ну там написано, так сказать, очередная благоглупость. Знаете, там кто-то у нас западниками считается императором, кто-то у нас западниками считается завтрашним президентом. Мы сами иногда порождаем эти странные разговоры. Ну вот объяснить им. Я честно им пытаюсь объяснить, что, ребят, нормальная часть российского общества, которая вот выступает с проевропейских позиций, с прозападных позиций, в хорошие времена 20%, ну, может дорасти в очень хорошие времена до 30%. Сейчас в районе 9%, ну, может быть, вот до 15%, если, так сказать, люди
На
боятся.
выборах.
Да, бояться не будут, ну вот до 15%. Понятно, что это влиятельная часть российского общества за счет того, что она сконцентрирована во многом в крупных городах, но уж точно, что это не та часть российского общества, которая может избрать президента, например, даже на самых честных выборах.
Я
Поэтому.
совершенно не сомневаюсь, что на честных выборах Алексей Навальный победил бы Путина. Вот 100%.
Ну.
Алексей победил бы Путина.
Ну, давайте так. Я не буду спорить, победил бы он Путина или нет, потому что не знаю. Но все вместе они бы проиграли бы какому-нибудь Стрелкову Гиркину. В нынешних условиях, вот сейчас.
Возможно. Михаил Борисович, но возвращаясь к Эпштейну, значит, все сейчас, конечно, кинулись проверять все известные фамилии. Вы убеждены в том, что вашей фамилии там не всплывет? Фамилия Порошенко, бывшего президента Украины, уже всплыла.
Я убежден, что моей фамилии в качестве участника их забав точно не всплывет, или там посетителя этого замечательного острова. Ну, просто потому что, и я, честно говоря, не знаю, в какое это время происходило, но подозреваю, что в то время, когда я сидел в тюрьме. Вот. Но то, что они меня нигде не обсуждали, ну, как я это могу гарантировать? Может, и обсуждали.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы знаете этот мир богатых альфа-самцов. Вы его знаете. Не можете не знать, потому что мы в
Знаю.
нем общались, когда вы были с богатейшим человеком России. Богатейшим человеком России перед тем, как вас посадили. Объясните, вот можно вопрос? Что такое происходит с мозгами этих богатых, что они насилуют 12-летних девочек?
Ну, слушайте, больные люди есть везде. Ну, что
Но
говорить?
вы послушайте, туда к нему оказал и Билл Гейтс там бывал, и
Ну,
вице-президент Гарварда Розовский, и Ларри Саммерс был связан,
но
получил наказ в Союзе.
давайте все-таки делить между, так сказать, человеком, который насилует 12-летних девочек, человеком, который упомянут в качестве, я не знаю, императора российского, ну, и людьми, которые приезжали туда развлекаться вполне себе.
Не только туда, в Нью-Йорке, в
Да,
дом.
в Нью-Йорке развлекаться с вполне себе взрослыми девушками, пускай, так сказать, молодыми, но уже, в общем, вполне себе
Не-не, в файлах там и 12, и
готовы.
13-летние,
Еще
там.
раз, а я говорю, давайте делить между этими людьми, да, вот есть люди, которые, ну, просто, ну, больные на всю голову, ну, что говорить, я даже не знаю, их надо судить или их надо лечить, или что с ними надо делать все-таки.
Кастрировать.
Или кастрировать. Вот, ну, и давайте делить людей, которых просто упомянули в связи с тем, что понятно, что создался клубешник, так сказать, и очень многие люди пытались воспользоваться теми связями и знакомствами, которые этот клубешник порождал. И теми людьми, которых просто люди в рамках обсуждения в этом клубешнике упоминали, да, вот как в случае, так сказать, с упомянутым вами Пономарем. Он же там не был, да, его же просто упоминали как императора российского или там кого, я не помню.
Не-не, как сменщика Путина.
Как сменщика Путина, да. Значит, вот между этими тремя типами людей надо делить.
В
Почему?
этих
А
файлах?
почему больные люди возникают? Есть эта проблема, и я вам должен сказать, вот мой опыт личный показывает, что в России, во всяком случае, до последнего времени, она была до последнего времени, когда я знал это, она была меньше развита, чем в Соединенных Штатах. Это вот желание продемонстрировать свою власть через секс в рамках производственного процесса. Вот в России как-то это менее было принято. Конечно, таких случаев было их много и так далее, но не сказать, что это было тотально.
Ну, вы, конечно, знаете, Михаил Борисович, что среди чекистов это просто считается добрым тоном появиться на какой-нибудь тусовке с молодой, сильно, с девушкой сильно моложе. При этом говорится фраза «со своим самоваром, значит, не ездят». Это вот такая обиходная фраза. Это показывает, что они мужики, они еще могут спать с молодой женщиной и удовлетворять молодую женщину. Это же повсеместно среди чекистов. Это
Слушайте,
идет же
ну,
от Путина.
я не настолько, ну, все-таки интегрирован в эту среду.
Вы сидели, правильно, вы сидели, а потом вас отправили в Берлин
Да,
и дальше.
да.
Но я вам просто рассказываю то, что я просто наблюдала на этих тусовках и.
Послушайте, так сказать, женщины в этом смысле рассматриваются как драгоценности. Да? Вот кто-то вешает на себя, знаете, там вначале вешали на себя эти шайбы золотые, эти цепи и так далее, малиновые пиджаки одевали. Потом стали вот ходить с красивыми молодыми женщинами, которые в некоторых случаях стоят намного дороже. Ну, если это с доброго согласия участвующих сторон, то, на мой взгляд, слушайте, взрослые люди имеют право, что хотят. А если это, естественно, под угрозой, так сказать, или с какими-то вот с такими вот насильственными действиями, ну или уж тем более, если это касается детей, ну, больные люди, надо с ними
Ну,
что-то
знаете,
делать.
вот когда вы говорите, просто, как вам сказать, вот эти самые люди, которые заставили нас с вами, из-за которых мы потеряли Родину, они нас все время учат этике, морали, скрепам, тому, что может делать российский человек и не может. Они стоят со свечками, понимаете? И при этом мы все отлично знаем, что это люди внутренне бесконечно закомплексованные, в том числе совершенно повернутые на сексе. И то, что вы говорите, и рассматривают секс как демонстрация власти и богатства, не просто власти, а своего богатства, что они могут девочку отвезти, значит, в Париж на личном самолете или сделать яхту княгиня Ольга там или
Ну,
как.
слушайте, мы все с вами знаем и про Владимира Путина, и про Игоря Сечина. Так ведь, может быть, мы этого бы и не хотели знать, но знаем. Так ведь. Ну да, не образцы. Не образцы. Я бы сказал бы так, если бы они в целом относились к ситуации с другими людьми более спокойно, да, то, ну, у каждого своя придурь. А поскольку эти люди пытаются разыграть из себя православных и скрепных, то выглядит это, конечно, смешно. Мягко
Да.
скажем, смешно.
Последний вопрос. В этих файлах журналисты, которые исследуют сейчас эту базу, еще много всего всплывет, уже подсчитано, что Путин упоминается 1000 раз, а Россия упоминается 5000 раз. И уже возникли подозрения, что Эпштейн имел какие-то финансовые отношения с Путиным, или во всяком случае, он же никто же до сих пор не очень понимает, откуда у него такие деньги. Он ничего, собственно, не создавал, он занимался управлением все время чужих денег. И как вы полагаете, так возможен вариант, что он использовал Путина и российскую банковскую систему в лице господина Ковальчука или Ротенберга, вот эти банки путинские, для сохранения своих миллионов?
Слушайте, я этого не исключаю. Я не исключаю глубокой интеграции Путина и путинских финансистов с самыми грязными финансовыми системами внутри западной финансовой системы. Вот внутри большой финансовой системы есть куча таких вот грязных историй. И интеграция это обоюдовыгодная. То есть она идет в обе стороны. И это мне известно достоверно. А вот то, что касается конкретно Эпштейна, мне не хотелось бы спекулировать до тех пор, пока мы эту историю не изучим. А мы ее сейчас тщательно изучаем. Мне тоже вот она интересна. Хотя я бы сказал бы так. Вот то, что они обсуждали Россию, обсуждали Путина, это, конечно, ни о чем не говорит. Потому что, ну, Россия существенная часть мирового медийного пространства, и понятно, что люди трепятся даже вот на таких вот вечеринках, где главным является женская красота, они трепятся не только о женщинах, но и о политике. А в части политики Россия, Путин, так сказать, увы, пусть как и не слишком позитивный пример, но участвует. И в части денег Россия, конечно, тоже это существенный аспект мировой системы. Но вот была ли здесь финансовая система, которая либо в одну сторону, либо в другую сторону двигала деньги? Была ли здесь история, где использовался этот клуб в интересах путинской агентуры? Или вообще в путинских интересах? Это для меня вопрос, на который у меня сейчас ответа нет, но мне ответ на этот вопрос тоже интересен, как и вам.
Один экономический журналист, то есть, ну, когда-то он был хорошим экономическим журналистом и очень хорошо был интегрирован во всякие правительственные круги, говорил мне, что после того, как были введены санкции против банковской системы России после аннексии Крыма, эти приближенные к Путину банки использовались как своего рода офшоры. И всякие диктаторы вроде Мадуро или там каких-то других, значит, они пропускали через их деньги, они отмывали и потом, значит, выбрасывали в мировую финансовую систему. Вам кажется, это возможный вариант?
Ну, я в этом не вижу ничего необычного или невозможного. Мы знаем, что существенная часть золота венесуэльского в той или иной форме оказалась в России. Уж я не знаю, какая часть, и оказалась ли она в руках России как государства или в руках определенных лиц. Я бы здесь вот интересы России и интересы путинской шайки, я бы здесь их между собой не смешивал. Да, конечно, огромные деньги, совершенно гигантские деньги, там десятки и сотни миллиардов долларов, которые путинская финансовая система прятала и прячет на Западе. И я убежден, что и в обратную сторону эти деньги двигаются. Ну, и что мы говорим? Слушайте, вот после введения всех санкций, даже до сегодняшнего дня, существует покупка российской нефти, газа, минеральных удобрений, металлов и так далее. Даже в Европе она существует. Но они чем за это платят? Ракушками, что ли? Ну нет, конечно, они платят за это деньгами. Какими-то конвертируемыми деньгами. Значит, если они платят ими за них конвертируемыми деньгами, это десятки миллиардов долларов, если не сотни, даже на сегодняшний день. Да, я вот не беру Китай, я не беру Индию, потому что там расчеты идут в национальных валютах. Я говорю про то, что покупается в Европе, про то, что покупается в Америке, про то, что покупается на Западе вообще. Ну, значит, эти каналы по-прежнему работают.
Понятно. Спасибо вам большое, Михаил Борисович, за то, что согласились прийти в этот эфир и ответить на те вопросы, на которые вы захотели и смогли ответить. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Это
Счастливо.
был Михаил Ходорковский, а мы с вами услышимся через неделю, как всегда в это время, в понедельник, в 20 часов по Москве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому это не опасно. И пишите, откуда вы нас смотрите и как вы нас смотрите. Всем спасибо, пока-пока.